Благодать и мир вам. 1 Коринфянам, 12 глава. Мы сегодня посмотрим вот эти вот последние стихи с 28 по 31 стих 12 главы. Более подробно мы говорим о духовных дарах, концентрируемся, чтобы мы не были в неведении, вот, и чтобы просто Бог нас вдохновлял. Я еще раз прочитаю. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Значит, мы говорили, что мы все верующие крестились одним духом в одно тело, да? 12-13, да? 1 Коринфянам. Вот, значит, по отдельности мы члены, но мы принадлежим одному телу. И значит, раз мы принадлежим одному телу, у нас есть предназначение, есть у каждого верующего есть духовные дары. Да? Потому что, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Все напоены одним духом. Так? Вот, и мы говорим о духовных дарах. В прошлый раз мы говорили дар учительства, дар пророчества, вот, и дар, ну да, дар учительства. И теперь смотрите, иным дал силы чудодейственные. Силы чудодейственные. Вот, ну, вот какие вот умножение хлебов, да, это вот это чудо Иисус сделал. Или, допустим, Елисей, мы недавно читали, топор всплыл, да, вот это чудо. Или Илия помолился, дождь перестал там, или помолился, дождь пошел, да. Вот. И вот давайте еще себе напомним обетование. Потому что вера, она от слышания Слова Божьего. Вот не важен наш опыт, что там мы, вот, как вокруг нас. Главное, что Слово Божье говорит, да. Иисус говорит нам, Марка 11 глава, с 20 по 24 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус отвечал, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что будет по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Верьте, что получите, и будет вам». Вот даже горы, да. Думая о духовных дарах, вот этих чудесах, силах, силы чудодейственные, да. Все возможно верующим, да. Вот это вот такое у нас обетование. Вот эти дары, чудодейственные силы, да. Они для нас, для нашей церкви, для нашего времени. Аминь. Слово Божие так говорит, правильно? Но вопрос всегда встает, часто встает. Почему не происходят эти чудеса, или они очень редки, или почему они не происходят? Вот как мы видим в книге Деяний, да? Ну, спрашиваем мы. Я спрашиваю, да? Вот. Но надо понимать, это вот мы так спрашиваем, вот, в западном мире, в западном христианстве. Если мы посмотрим на как Бог работает в Индии, в Китае, ну, на Востоке, да, вот где христианство гонимо, где оно не так утверждено, как у нас вот здесь вот на Западе, то мы увидим, что чудеса там происходят, что там очень похоже то, как Бог работал в книге Деяний. Мы просто вот здесь живем и не все знаем. Но если мы поинтересуемся то, как Бог работает в Китае, в Индии, мы будем удивлены, что чудеса, они не прекратились. Бог не изменился, Бог действует, да? Ага, значит, может, что-то вот с нами так, вот здесь, вот на Западе. И это действительно так. Отчасти проблема в том, что мы как бы слишком образованные. Мы как бы слишком стали взрослыми, а чтобы вот силу Царства Божьего испытывать, нужно иметь определенную детскую, да, детство такое, ну, как ребенок быть, Иисус говорит, да, умолиться нужно, да. Ребенок, он как бы, он настроен на чудеса, да, для него это вот, он стремится, и для него он не слишком анализирует, а взрослый человек, он анализирует, да, особенно вот мы здесь учимся в школе, изучаем науки, в институте учимся, нам дают вот эту естественную науку, где, с помощью которой пытается все-все-все объяснить. И человеку образованному, да, в принципе, трудно размышлять вот о чудесах, ожидать. И из-за этого вот это образование, конечно, оно важно, но вот из-за этого отрицательного момента, то, что знания у нас есть, вот этот минус, то, что нам трудно иногда верить, ожидать и уповать на вот такие вот чудеса Божьи, да, слишком мы взрослые, а нужно быть как дети. Мы, знаете, вот мы, мне кажется, вот христиане в западном мире, у нас в России, в Европе, в Америке есть такое немножко, мы стали вот как родственники, как земляки Иисуса. Мы слишком хорошо знаем Иисуса. Иисус так работает, а так Он не работает. Мы так не привыкли, чтобы Иисус работал. И мы как бы внутренне, ну, на словах, конечно, мы согласимся, да, Бог, Бог всемогущий, я верю, верю. Но внутренне мы не очень верим и ожидаем, что Бог будет так работать в моей жизни, в этой церкви, да. Потому что вот мы смотрим на опыт. Мы, помните, вот откройте со мной Марка 6 глава, что там произошло. Иисус пришел к своим землякам, к родственникам пришел. 6 глава, с 1 по 6 стих от Марка, да? «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его». Ну, отечество, то есть Галилея, где Иисус вырос, да? «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге». То есть вот он, его все знают с детства, вот он бегал, там он сидел, вот он, да? «Немногие слышали, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его?» Мы его с детства знаем, он вот как и мы был, да? «Не плотник ли он? Сын Марии, брат Якова, Иосифа, Иуды, Симеона, да? Вот они среди нас, обыкновенные люди, да? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнились о нем?» То есть что-то как-то странно, чудеса какие-то. Мы знаем этого Иисуса, он вырос с нами, ничего подобного не было, а тут какие-то чудеса. Как это так вообще? Они хотя видят чудеса, но они сомневаются, да, соблазнились о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести. Разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Да? Иисус, за редким исключением, он не, даже сказано, не мог. Да? То есть Иисус, вот как бы Бог, Отец сказал Иисусу: там, где будет вера, твори чудеса, там, где не будет веры, не твори чудеса. Иисус не стал делать чудеса, потому что они не верили в того, кого Бог послал, да. И вот западное общество, западное христианство, оно как бы, столько мы теологии написали, изучали, Библии, ну вот все-все, столько мы много знаем, что иногда происходит такой отрицательный эффект. Мы все знаем про Иисуса, и мы знаем, как Он работает, как Он должен работать. А вот так вот, мы что-то так, вот мы уже давно в теологии изучаем теологию, вот у нас там церковь, такая-то традиция, так давно уже церковь такого не было, и мы не ожидаем, да. Но проблема, она не в Боге, проблема то, что немножко вот в нашей слишком образованности, да, слишком мы все знаем про Иисуса, да. Вот из-за этого. То есть поэтому, но на самом деле мы должны понимать, что с точки зрения Бога нет никаких препятствий, чтобы проявлять свою силу и даже чудеса, о которых мы читаем. Вот, понимаете? Вот, то есть вопрос, он как бы, он против нас встает. Почему, Бог, ты ничего не делаешь? Проблема не в Боге. Да? Проблема не в Боге. Проблема в церкви. Я почти уверен в этом. Бог не меняется. Дары исцеления, да, следующий дар. Возвращаемся. Дары исцеления. Марка 16, 18, тоже там обетование. «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И они будут здоровы. Вот давайте смотреть на Слово Божие, что Слово Божие нам говорит, да. Не наш опыт там, не что, чего, почему, а вот что именно Библия говорит, да. Вот, значит, есть такие верующие с таким даром, да, вот у кого дар исцеления. Так? Это хороший дар, конечно. Также мы должны понимать, что этот дар, он может быть не только у какого-то индивидуального верующего, он может проявляться, этот дар, через группу людей, которые, например, молятся. Об этом мы читаем Иакова 5 глава, Иакова 5 глава, с 13 по 18 стих. «Зло страждет ли кто из вас, пусть молится, весело ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Кто такие пресвитеры? Пресвитер – это старейшина, другими словами, или пастор, или лидер церкви. Да? «И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правильно. Или был человек подобный нам, или был человек подобный нам». Аминь. Так написано, так написано, так написано. Да? «И молитву помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот это здесь группа молится за исцеление, и Бог дает это исцеление. Здесь, обратите внимание, 13 стих. «Зло страждет ли кто из вас?» Ну, то есть проходит через какое-то испытание человек, да, с каким-то злом, испытанием, трудностью в жизни своей сталкивается. Пусть молится. Но про такую ситуацию нет обетования. Молиться нужно, чтобы набраться терпения, приблизиться к Богу, испытывать Его присутствие, как бы убрать свой акцент с этой проблемы, увидеть величие Бога и понять, что Бог на троне, все хорошо. Ну, молиться надо, да? Но обетования нету, что это зло, испытание, оно сразу идет. Этого нет обетования, да? Но когда речь идет о болезни, здесь у нас есть обетование. Восставит его Господь. Обетование. Да? Молиться надо с верой, но у нас есть обетование. И очень, очень важно, вообще вера наша, да, чему бы мы, про что бы мы ни говорили, в частности, при исцелении, очень важно обетование. Есть ли обетование Божие на исцеление или нету? Да? Вот мы собрались, будем молиться, да, за больного. Что, какова Божья воля? Слово Божье нам говорит, чтобы мы так молились, не сомневались, что по нашим словам так будет, и восставит его Господь. Есть обетование, да? Понимаете, вот это очень важно. Вот у нас путаница иногда в голове. Там, где нет обетования, там мы не знаем Божьей воли. Но когда есть обетование, то это есть Божья воля. Обетование есть, да? Почему пресвитер церкви? Ну, подразумевает, что у пресвитеров, у них вот есть это понимание Слова Божьего, у них есть как бы более-менее крепкая вера, и они искренне живут, ну, молитву праведную, то есть они как бы, ну, искренне живут, ну, праведные они как бы, да, вот в этом плане, то есть лидеров, да, и почему у пресвитеров или лидеров просят молиться, надеются, что они вот поддерживают свои взаимоотношения с Богом, да. Вот, то есть вера, чистота, вот это, она, конечно, важна. Здесь говорится, молитва праведного, да, и вера важна, да. Вот, и вот по поводу чистоты, праведности. Компромиссы, они лишают церковь силы. Компромиссы нас лишают силы, и компромиссы, они лишают силы. Человек не теряет спасения, но он лишается силы Божьей, да. А церковь, она как бы остается церковью Иисуса Христа, да, но как бы светильник сдвигается, и эта церковь, она не может сиять в той мере, которую Бог задумал. Вот эти компромиссы, да, понимаете? И вот, ну, братья и сестры, ну вот смотрите, ну, конечно, есть милость на все, конечно, есть определенное время духовно расти, да, ну, мы несовершенны там, да, вот. Но есть вещи, которые мы знаем, что это не Божья воля. Мы знаем это, да? И по какой-то причине это все равно тянется в нашей жизни, да? Мы там обосновываем это. Ну, никто не совершен. Ну, там, я когда-нибудь там это изменю. Когда-нибудь с этим я разберусь. Ну, да, это неправильно, да? И как бы жизнь проходит, да? Но наступает момент, когда в вашей жизни пришла эта болезнь, и вам надо молиться. И вы понимаете, вот тут компромиссы надо оставить. Наступает момент, когда церкви нужно молиться за исцеление, да? Серьезные болезни есть, да? Церкви надо молиться. И вот тут вот эти компромиссы, они становятся препятствием в молитве, понимаете? Мы помним историю Ахана. Он согрешил, он один пошел на компромисс, да? взял то, что нельзя было брать, и поражение там потерпели другие. Израиль потерял силу, да. И церковь, она, когда, или группа лидеров, когда входит этот компромисс, эта группа, она теряет силу. В частности, чтобы молиться за исцеленного, чтобы замолиться за исцеление, понимаете? Поэтому, ну это вот серьезно, да? То есть, когда мы думаем про исцеление, почему исцеления нет? Это потому что иногда мы... Бог нам что-то говорит, мы не слушаем. А потом, когда что-то раз, нам очень важно, мы приходим, а к Богу он не отвечает. Он хочет поработать с нами, он хочет обратить какие-то вещи в нашей жизни, чтобы мы изменились, да, а потом молились. И ну, что я хочу сказать? Есть вещи, которые по Библии, они греховны, да. Мы Коринфянам мы изучали, и Павел четко говорит, что не разводиться, если кто развелся, оставайся один, а лучше старайся примириться. Мы много об этом говорили, да. Вот человек повторно входит в брак, потом молится за исцеление. Ответит ли Бог на такие молитвы? Конечно, Бог может ответить, Бог милостив, да. Но, скорее всего, Бог не будет отвечать, когда компромисс допущен в церкви, да. А сейчас эти компромиссы, они лезут в церковь, и люди думают, ну ладно, что делать, ну ладно, ну ничего не поделаешь, надо проявлять благодать, милость, как бы, ну да. Ну надо, конечно, да, но когда мы говорим о чем-то таком, когда вот нужна вот эта сила Божия, исцеление, вот тут-то и вот это становится препятствием, вот тут-то церковь, оказывается, что у нее нет силы, чтобы исцелить, понимаете? Так что вот эти вещи, которые мы знаем, но не обращаем внимания, они потом сказываются. Бог поругаем не бывает. Они потом сказывают, мы теряем силу. Как церковь или как лично, если я это допускаю в своей жизни. Я теряю силу, понимаете? Это вот такая вот вещь. Молитву праведного, да, праведного. Мы должны быть искренне ходить. Понимаете? И что обижаться потом на Бога, если мы Бога не слушаем? Если Бог что-то говорит, а мы не слушаем. Потом мы обращаемся к Богу, Бог не отвечает наши молитвы. Ну, не нужно обижаться на Бога, нужно исследовать свое сердце. Если мы почитаем Иакова, вот у нас иногда стандарты праведности вот такие, да? Фу, ну, Бог должен ответить на мою молитву, я неплохой христианин. Но если мы почитаем Иакова, Иаков говорит, если ты говоришь, поеду в другой город, там буду зарабатывать, принесу такую-то прибыль так-то, так-то, это грех. Да? А мы вот такие вещи мы оставляем себе, да? Но Бог обращает на такие внимания, да? Если мы там как-то язык свой не контролируем, да? А, ну ладно там, да? Это тоже серьезно. Если вот мы попали бы в атмосферу вот Иакова, других верующих первого века, мы поняли, что то, что мы толерантно как бы относим сейчас, там тогда это не, нет, да, и тогда там была сила, да, а мы вот все со всеми нашими объяснениями, а силы нет. И вот выбирать надо. Или мы хотим силу Божию, или мы хотим что-то такое усредненное, да, но иногда такое приходит в нашу жизнь, и ты понимаешь, все, Бог, все готов исповедовать, все должен. И это хорошо, когда мы доходим до такой ситуации. Вот. И, кстати, другой совет. Если нужно помолиться за исцеление, и мы чувствуем, что группа как бы такая, ну как сказать, ну разношерстная, что ли. Люди пришли, незнакомые люди, или как-то не очень утвержденные люди в группе находятся. Да? Ну какие-то, может, там, вот, то лучше как бы не молиться сейчас, отложить там более в узком кругу помолиться, в этом будет больше силы, да, понимаете? Ну, просто вот такой совет. Какова Божья воля, да? Вот вопрос, все-таки мы спрашиваем. Понятно, что Бог может исцелить, мы все в это верим. Нас мучает вопрос, хочет ли Он исцелить, да, вот в этом мы сомневаемся, вот в этом трудности, да? Ну, вот смотрите, вот если, допустим, индивидуальный дар у человека, он известен, у него дар исцеления, да, вот он помолится, и Бог исцеляет через него, да? Индивидуальный дар, да? Ну, вот, допустим, у меня индивидуальный дар – дар учительства, да? Вот я выхожу сюда, мне не надо думать, воля Божья, не Божья воля. Я использую свой дар. Я учу, да, это мой дар. Я проповедую. Мне не надо переживаться, Божья воля – это не Божья воля. И также человек, который имеет дар исцеления, и он попадает в такие ситуации, где исцеление – это нужно кому-то во славу Божью, во имя Иисуса Христа, то он должен смело использовать. Не всегда все получается, да, мы знаем, что иногда более усиленная молитва нужна, но он должен быть уверен, это его дар, и он должен прорываться, он должен стоять в проломе и использовать этот дар, да, не колеблясь, а может, не Божьей воли, там, это его дар, он должен его использовать, да. Или то же самое корпоративная молитва, когда мы молимся за исцеление. У нас есть обетование, да, вот по поводу пресвитерии собрались, у нас есть обетование. Допустим, Иакова 1 глава 5-6 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающий всем просто, без упреков, и дастся ему». Да? Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Да? То есть, если Божья воля, когда я молюсь о мудрости, он дал мне мудрость. Да? С этим никто не будет спорить. Если Божья воля... Почему мы знаем, что Бог у меня будет ответ на молитву? Потому что Бог говорит, я дам мудрость. И то же самое, Иаков также говорит, если нужно есть исцеление, молитесь, и Бог даст исцеление. Тоже есть обетование, понимаете? То есть мы должны вот по поводу Божьей воли понять, есть ли она или нет. А она есть, потому что Бог это уже сказал. Об этом не нужно гадать. Да? Ну, например, вот как мы, вот о мудрости, или, допустим, по поводу спасения, да, как мы проповедуем? Мы проповедуем, что, Римлянам 10 глава, уставим будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем веровать, то спасешься, да? Мы не говорим, ну, если Божьей воле спасешься, а если, ну, ты старайся, как бы, если Божьей воле спасешься, но не Божьей воле, ну, так никто не говорит, понятно? Почему? Потому что у нас есть обетование, спасется, да? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. У нас есть обетование. И также всякий, кто молится с верою, да, Бог ответит и восставит его. Точно такое же обетование, понимаете? То есть мы здесь не сомневаемся, в Божьей воле, не Божьей. Понятно, Божья воля. И то же самое. Есть у нас обетование по поводу исцеления или нет? Есть. Восставит его Господь, понимаете? Вот опять надо откладывать опыт и смотреть, что Библия говорит, понимаете? Если у нас есть обетование, мы можем с дерзновением, не сомневаясь, там, не колеблясь, молиться за исцеление. Это Божья воля. Вот, но вопрос неоднозначный, вопрос сложный. Пример Иова, да? Нельзя сказать просто про Иова, что у него не было веры. Нельзя так сказать. Нельзя про Иова сказать, что он не был праведным. Тоже так нельзя сказать, да? Да, почему же Бог его не исцелял, да? Ему все хуже и хуже становилось. Он там говорит, что все, ну, к смерти я приближаюсь, да? Нельзя сказать, в чем был его грех. Но мы все-таки понимаем, что чему-то нужно было ему научиться, Иову, да? Чему-то нужно было понять. Он это понял в конце, мы читаем, да? И Бог его потом, когда он выучил эти уроки, Бог его восстановил, да? То есть, с одной стороны, не все так просто, но с другой стороны, у нас все равно Бог-то восстановил Иову. Вот когда мы учим наши уроки, да, вот эти самые коринфяне, они там, причастие у них превратилось в очень некрасивую такую вещь. И некоторые были немощны, болели и даже умирали из-за этого. Да? Помните, мы читали, изучали. Да? Но там Павел говорит, если бы вы судили себя, если бы вы с этим разобрались, покаялись, относились бы нормально к вечере, то как бы Бог бы не так, ну, сурово не судил. И смысл болезни, Бог допускает болезнь, но чтобы нас чему-то научить. Вот как в частности с Иовом. Но уча, проходя эти уроки с терпением, не всегда исцеление сразу приходит, но у нас есть надежда, что Бог в конце концов восставит. Как он и восстановил Иова, правильно же? То есть не всегда грех легко обозначить, да? Он, вот как в частности Иова, да? Ну, как? Это не просто так, даже мы читаем, не поймем, почему же там Бог его учил-то, в чем же он там кается, непонятно, да? Но ему было понятно, да, и если немножко разбираться, размышлять, то тоже понимаем, что Бог нас всех ведет к большему смирению, к большему упованию на Богу, на Бога. Вот. И поэтому, когда человек заболевает, это не значит, что у него меньше веры, чем у других. Это не значит, что у него меньше святости или праведности, чем у других. У него, наоборот, его было больше, чем у других. И иногда Бог так работает через болезнь в тех людях, которые и так уже как бы, ну, хорошо служат и ходят пред Богом. Бог иногда так работает, как в случае с Иовом. То есть вот немножко не совсем это, ну это сложно, многогранная проблема, да, вот как Бог работает через болезнь. Но обетование есть, что Он восстановит, да, молитва верится и восставит его Господь. Бог восставит, не нужно сомневаться, да. Чего не попросите, молитва верьте, что получите, и будет вам, да. Вот как я спасся? Мне сказали, что ты попроси прощения у Иисуса Христа, и Он тебя простит. Все, я попросил прощения, и потом у меня, я как бы успокоился, но потом у меня прошло сомнение, а вдруг я прощенный действительно, вдруг я спасен. И мне сказали, не переживай, есть обетование, тебе не надо, чувствуешь ли это, не чувствуешь, все, есть обетование. И вот я не сомневаюсь, что я прощен. Да, и вы не сомневаетесь, что вы прощены. Откуда вы знаете, что вы прощены? Вы на самом деле не знаете. Да, ваша жизнь изменилась, но есть полно других людей, которые и без веры тоже изменились. Наша основная уверенность в спасении – то, что Бог нам обещал. Вся наша жизнь, она, мы спасены в надежде. Все основано, зациклено на Слове Божьем. Бог это сказал. Бог мне обещал, что Он меня спасет. Вот поэтому я и спасен. Вот поэтому я и благодушствую, расту, служу, иду на жертвы и так далее. И так далее. То, что Бог сказал. И если Бог сказал какие-то другие обетования, то нам нужно доверять, не сомневаться. Жал в плоть у Павла. Я не считаю, что это было болезнью. И вы не сможете, в принципе, никто не может доказать, что это было болезнью. Там написано, что это ангел сатаны. Жал в плоть – это ангел сатаны. А что этот ангел сатаны делал с Павлом, да, то там целая 11 глава написано, что там происходило, какие физические испытания и душевные Павел испытывал. Поэтому это будет гораздо более правильное толкование, что именно вот эти вот 4 раза кораблекрушения, там опасности на море, на суше, от лжебратьев. То есть у Павла они постоянно было, ему не нужно было болеть, у него жизнь была сплошная, как болезнь из-за этих, он в немощи был, он голодал, там, недоедал. Ну, представляете, вот я всегда, меня всегда удивляет, 4 раза кораблекрушение. Там 3 раза он описывает, а потом еще, когда он в Рим уже поплыл, в кандалах он поплыл, там тоже, помните, тоже был, им тоже пришлось там, 2 недели был шторм, люди уже не надеялись выжить, и потом они добирались, корабль разбило, они добирались вплавь и хотели уничтожить, но там Бог смотрит. 4 раза. Вот если вы поплывете на пароме, и паром потерпит кораблекрушение, вы спасетесь чудом. Поплывете ли вы 2-й раз? Да? А если 2 раза, а если 3, вы скажете, нет, что-то нет. Да? А Павел, он все равно делал Божью волю, несмотря на то, что везде его поджидали вот эти. Да? То есть Павел, это не очень хорошая, скажем так, не очень сильная точка зрения, то, что у него там глаза болели, и еще что. Он потрудился вообще больше, чем другие апостолы, он говорит. Это, конечно, благодать Божия сразу. Но он потрудился больше, понимаете. Когда человек болеет, он прикован к постели. Понимаете, на самом деле больной человек, он гораздо меньше может сделать, чем здоровый человек для Бога. Вот. То есть, чтобы служить Богу, нужно здоровье. А испытания, они не только болезни. Мы просто вот живем как бы в западном мире, где самое худшее испытание за веру – это вот болезнь. Да? Нас не гонят, не сажают в тюрьму, не преследуют. Да? И поэтому немножко так. А на самом деле, если посмотреть, как другие люди живут, вот там действительно гонение, вот там действительно ангел сатаны, он очень имеет большую силу. Бог это допускает. Бог это допускает тоже, потому что когда мы немощны, тогда мы сильны. Но это отдельная тема. То есть жал в плоти, то, что это была болезнь, это вообще одна из версий, но это только версия, и она совсем не очень сильная. Трофиму Павел оставил больного в Милете. Ну, оставил, да, исцеление не сразу приходит. Трофим потом исцелился и потом продолжал быть служителем. Тимофей. Ну, Тимофей же не исцелился. Ну, как он не исцелился? Павел ему дал совет диетический. Тимофей, не переживай, Если ты будешь пить вино, никто не будет думать, что ты менее духовный. У тебя желудок, здесь вода плохая, не пей эту воду, плохая она, пей лучше вино, у тебя не будет эти расстройства, недомогания. Все, проблема решена. Да? Иисус всех, кто с верой к Нему приходил, Он исцелял. Найдите мне один пример, который Он не исцелил. Найдите, вы не найдете. Иисус всех исцелял. Все, кто приходил с верой к Нему, они получали исцеление. Не получали исцеление те, кто не верил, да? Или смотрел не в сторону Иисуса. Марка, 1 глава, со мной откройте, 40 по 42 стих. Марка, 1 глава, 40 по 42. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Да, вот часто мы так молимся, да, Бог. Я знаю, что ты можешь, но вот если ты хочешь, да? Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся и сказал ему: «Хочу, очистись». После всего слова проказа сейчас сошла с нее, и он стал чист. Иисус умилосердился над этим больным. Это милость. Вот он просто посмотрел на больного, и он умилосердился. Когда вы смотрите на больного, у вас точно такие же чувства. Вам хочется проявить милость, чтобы он избежал этого состояния. Вот у Иисуса точно такое же чувство было. И этот человек сомневается. Я знаю, что ты можешь, но я не знаю, хочешь ли ты, да? Иисус говорит: «Хочу, очистись». Да? Вот как мы можем сказать, что про этого Иисус, этого несчастного Иисус хочет исцелить, а другого нет? Как мы можем сказать, когда мы видим, что Библия говорит «хочу»? Разве это не говорит о том, что Бог хочет по милости исцелять? Да? То есть, я что хочу сказать? Я хочу, чтобы мы не слишком зациклились, что нет с точки зрения, точнее, со стороны Бога нет препятствий к исцелению. Проблема она у нас здесь. Неверие, грех, да. Вот это проблема здесь. Но с точки зрения Бога, радостная весть, нет никаких препятствий, да. Подкорректируя какие-то наши вещи, чему-то научившись, да, Бог будет творить эти чудеса. С его точки зрения нету, с его стороны как бы нету препятствий. Молитва веры цели, и восставит его Господь, и восставит его Господь. Спасет его Господь, да, или восставит его Господь. Поэтому вот так вот немножко. Конечно, у нас есть у всех плохой опыт, у меня есть, у вас есть, вокруг нас обстановка такая. Ну, смотрите на Слово Божие, смотрите на Слово Божие. Чудеса исцеления нужны и сейчас. В Новом Завете гораздо больше положительного эффекта этих исцелений, чем отрицательного. Да? Некоторые концентрируются: «Ой, исцеление, оно повредит». Там. Ну, кому-то повредит, зато гораздо больше людей спасутся. Да? Этот человек там с детства не ходил, Петр его исцелил, там несколько тысяч покаялось от этого чуда. И людям нужно видеть сверхъестественное. И апостолы молились: «Простри руку твою, насади на нее знамение и чудес именем Иисуса Христа, чтобы мы проповедовали Евангелие». И они проповедовали, Бог давал силу, и скептики там все замолкали. Да? То есть это сейчас ничего не изменилось. Людям нужно, и верующим нужна эта поддержка, и неверующим нужно увидеть реальный Бог. Поэтому эти чудеса, исцеление, оно для нас, и мы должны не унывать, молиться, возлагать руки, мазать маслом, развивать этот дар, возгревать этот дар. Вот. Уповать на Бога, конечно, прежде всего молиться, да, вот по поводу исцеления. Но если чудо не произошло, Божья воля и Божья милость, слава Богу, исцелить через лекарства, через врачей, ну не переживайте, обращайтесь к врачам, к лекарствам, медицина. Это милость Божия. Это милость Божия, что есть определенные лекарства, врачи, операции. Это милость Божия. Это, то есть, ну, не исцелил через молитву по разным причинам. Не, как бы это неоднозначный вопрос, сложный. Но ты пошел к врачу, Бог тебя исцелил через врача. Была Божья воля для исцеления? Ну, конечно, была. Бог для чего дал медицину, вот для этого страдающего человечества, для человека, для западного мира, где очень много веры слабнет, Бог все равно по своей милости дает врачей, лекарства, медицину, и мы тоже должны благодарить Бога. Ну, конечно, прежде всего уповать на молитву, и я очень уважаю тех людей, которые именно хотят от Бога получить исцеление сверхъестественным образом. Скорее всего, наверное, все мы так должны, прежде всего, на Бога уповать. Да? Я уважаю те люди, кто делают такие шаги или даже риск. Но, с другой стороны, давайте не будем доходить до фанатизма. Бог нам дал, и это тоже Божья воля, лекарства и так далее, и так далее. И это не значит, что мы будем от этого менее духовны. Вот, так что, не мучайте себя своими там вопросами, все нормально, да. Главное помнить, вот что самое главное помнить, а мы это уже изучали, 1 Коринфянам 16:13. Тело для Господа, аминь. Тело не для меня, чтобы я вот такой здоровый и не мучился, ходил там, прыгал и там на Фейсбуке фотографии выкладывал, да. Тело для Господа, тело для Господа. Вот это вот надо понять. Если мы это не поняли, вот это уже есть грех. Да? Но когда мы понимаем, что тело для Господа, чтобы служить, да, а Господь для тела, тогда у нас есть и дерзновение молиться за исцеление свое или чужое. Потому что мы посвящаем не только как бы мое сердце, но мое тело посвящаем Господу для служения. Не ради себя, для служения Богу, ради других мы хотим быть здоровым. Да? Почему мы хотим здоровым быть? Да? Чтобы служить другим. Вот, так что заболели, молимся или лечимся. Но самое главное, мы этими телами будем служить Богу. Я верю, что Бог дает нам 70-80 лет, как правило, чтобы нам жить с Ним, для Него служить. Вот. Ну а потом 70 лет, там, или не знаю сколько, или 80, да, мы заболеем, да, уже будет Божья воля нас забрать. Это понятно, да. Но есть определенная миссия здесь, на земле, она уникальна, она неповторима будет там в вечности здесь служить в наших телах. Вот, и поэтому есть дары исцеления. Дар исцеления очень важный, хороший. Вот. Я молюсь, я очень много молился в своей жизни, чтобы это был дар исцеления. Очень много молился. Одни из моих длинных постов были за этот дар. Вот. И может быть, я так сейчас не имею такого рвения для себя, но у меня такое же рвение, чтобы это было в церкви, что это было у нас здесь в церкви или в других церквях. Это мое желание, чтобы Евангелие, оно вот такой в силе проповедовали. Поэтому у меня есть дар учительства, я благодушествую, а вы вперед. Дар вспоможения, да, дальше продвигаемся. Дар вспоможения, такой как бы он как бы естественный, да. Ну, но все равно, конечно, это дар, духовный дар от Бога. Вот. И в церкви всегда есть разные вещи, которые нужно сделать. Ну, всегда разные вещи. Они не являются каким-то специфическим, как там проповедь, или поклонение, там, или воскреска. Но есть вещи, которые всегда нужны. Всегда есть нужны. И это большое благословение, когда есть такой человек, который вот готов за все взяться. Да? Это тоже дар, вспоможение это называется. Вот человек готов за все взяться, он берет это с радостью, он всегда как бы во внимании, где бы что сделать, заполнить, помочь. Разные всякие мелочи, он это делает для Господа, он это делает с радостью. Это тоже дар, надо так уметь, потому что мы иногда переживаем, мы хотим какой-то специфический, а скорее всего, яркий дар мы хотим. Вот в чем наша проблема-то. Яркий дар мы хотим, да? А когда и то, и все, ну что это за дар такой, да? Ну это дар вспоможения. Это в Библии написано, да? Между исцелением, между языками. Вот этот дар вспоможения. Это тоже надо не игнорировать. Есть вот такие дары. Дар вспоможения. Быть как бы верным в малом. Этот дар вы не будете на виду. Вы не будете на виду, да? Но для Бога это важно, да. И вот не быть на виду, это тоже дар. Некоторые люди, они не могут, им надо быть на виду, они так устроены, да. Но, в принципе, вот я пастор, мне должно быть нравится, что я на виду. Иначе, что же я был бы за пастор, учитель, если бы я не хотел ни с кем общаться, проповедовал и все, убежал, да. Это нормально, что вот я стремлюсь быть на виду, там, не боюсь выступать перед публикой, да. А другой человек, он, может быть, у него нет вот этого сильного желания там общаться постоянно со всеми, там, да. Но зато у него может быть вот эта сильная сторона, он готов в тишине, без особого внимания, без особой благодарности человеческой делать какие-то дела для Господа, дар вспоможения. Это всегда очень важно, это драгоценно. И Бог, он смотрит на такие дары, которые как бы не яркие, да, и у него особая награда будет для таких людей. Да? Потому что человек, который он исцеляет, который или проповедует, он уже все-таки получает определенную отдачу, как бы он получает. Да? А человек, который делает вспоможение, какие-то небольшие, малые, но разные дела, Бог это видит, для Бога это важно. И такой дар, он говорит о духовной зрелости верующих, что верующий с радостью готов за разные дела браться и не переживает. И, вот. Вот. Так что, может, вы не очень общительны, может, вы не можете там выражать свои мысли хорошо, там, да, зато у вас может быть дар вот этого вспоможения, когда вы в тишине, верно, без особого там внимания будете помогать делать разные дела. Это очень важно. Не быть в неведении по поводу этого дара, потому что мы хотим как бы ярких даров, да, вот мы так стремимся, да. Но дар вспоможения, вот для Бога это важно, да. И не надо переживать, что, а что вот у меня специфическое, вот когда мы про дары думаем, иногда смотрим, специфическое, но вот там он видит поклонение, вот там Костя проповедует, а у меня-то что? И вот из-за этого мы иногда игнорируем, и нам кажется, даров нет, дары есть, вспоможения. Они нужны в церкви, они вот нужны в церкви. Потому что есть люди, которые это сделают, но они не будут это делать, понимаете? Это такое всегда бывает. И вот хорошо, когда есть люди, которые за все готовы взяться. У них, может, что-то такого большого, великого не получается, но дар вспоможения, он помогает, он помогает. Очень хороший дар, я как пастор ценю этот дар, это очень здорово. Вот, когда человек, он готов во всем помочь в церкви, начиная всяких мелочей. Вот. В этом есть определенная зрелость. Чтобы иметь такой дар, мне кажется, нужно иметь определенную зрелость, вспоможение. Да. Сколько я потратил времени, чтобы у меня был дар языка? Сколько я молился, да? Много ли я молился вот о таких дарах? Да? Ну вот мы так устроены, да? И вот это препятствие, почему мы иногда не понимаем наши дары, да? Управление, дар управления, следующий идет, да? Это тоже дар. Руководить, планировать, это не так просто, не каждый может. Некоторые из нас, конечно, могут там в беседе что-то вставить, это не так, в этом проблема, не в этом проблема, мы можем создать какой-то вид, но если дать нам конкретно какое-то поручение, что-то организовать, дать нам ответственность, дать нам возможность объяснять, доказывать, управлять людьми, мы можем почувствовать, что, елки-палки, это тяжело. У меня не получается, я не хочу быть руководителем, организатором таким вот. Это не мой дар. То есть это тоже дар. Управлять, да. Мы иногда можем думать, а что он там управляет, только говорит, команды раздает. Но это тоже надо иметь этот дар. Вот, это тоже хороший дар, он тоже как бы естественный, но очень хороший. И в церкви нам нужно иногда организовывать всякие или пикники, или чаепития, или какие-то мероприятия там, да. Это очень хороший дар, и я даже не знаю, есть ли у меня дар, вот как у пастора, дар управления. Вот. Мне кажется, я вот как бы пытаюсь, но на самом деле, вот мое желание, когда я радуюсь, да, когда я проповедую слово, я когда радуюсь, когда мне надо что-то управлять, организовывать, я просто делаю, потому что это надо. Но моя радость именно вот, когда я проповедую, я вот просто летаю, вот, да. Но а человек, который управление, он в этом радуется. У него все получается, он может свой день. Некоторые из нас день свой не могут спланировать, да? Чтобы быть лидером, надо хоть свою жизнь спланировать. То есть, а человек у него хорошо планирует, он может несколько вещей в день сделать, он может спланировать на неделю. Для некоторых, для нас планирование, оно пугает нас, да? Мы живем как бы так вот. Как поэты такие, ну, придет вдохновение, сделаю, не придет, не сделаю. А так лидер или организатор управления так не получится. Нужно планировать, объяснять людям, управлять. Если кто-то не согласен, объяснить, почему так-то, так-то. То есть это хороший дар, он нужен. Может быть, у вас этот есть дар. Подумайте, возгревайте, цените. Это тоже духовный дар. Церкви нужен порядок. Нужна определенная организация. Да, вот этот дар очень хороший. Вот. И не обязательно он у пастора или у какого-то там лидера, старейшины. Это может быть. А дары управления, они тоже разные. Есть какой-то там большой управитель, там куча людей у него. А есть управление, которое может быть там 2-3 человека или какие-то небольшие события организовывают. Это тоже важно. Это тоже из этого складывается, и церковь получает назидание. Разные языки, следующий дар, да. Он стоит не на первом месте, да? Столько много из этого споров. Но не на первом месте. Вот. Но это тоже очень хороший дар. Пастор Чак Смит рассказывал в своей книге, что у них женщина есть в церкви, которая говорит на французском с каким-то литературным акцентом. То есть она не учила этот язык. Вот. И вот она молится, и его дочь Чака, дочь, она изучала французский. И она была удивлена, что за нее на французском молились. И там, ну, это было вдохновение для нее пойти в служение, продолжать служение. То есть дар языков, особенно когда он с истолкованием, мы дальше будем говорить, это тоже как пророчество. То есть это очень хороший дар. Ни в коем случае мы не запрещаем, мы призываем, чтобы люди молились, чтобы этот дар был, и молились, чтобы было истолкование, то, чтобы назидание другие получили. Не только вы назидание, чтобы другие назидания получали. Вот. Это, можно сказать, такой сверхъестественный дар. Вот. И некоторым Бог в нашей церкви дает этот дар. Вот. Но это тоже надо стремиться, чтобы был на пользу церкви назидания. Мы все крещены Духом Святым, да? Но не у всех дар языков. Не у всех дар исцеления. Не все учителя, правильно? То есть не пусть вас никто не смущает, что если у вас вдруг нет дара языка, вы не крещены Духом Святым, у вас нет Духа Святого. Пусть вас никто не смущает. Текст, вот если нормально посмотреть текст, Павел об этом говорит. Все ли чудотворцы? Ты хочешь сказать, что ты крещенный Духом Святым? У тебя дар чудотворца есть? Нету? Так может, ты не крещен Духом Святым, да? Но мы так не говорим, да? А почему мы должны говорить про дар языков? То есть не у всех дар языков, не все крещенные Духом Святым должны иметь дар языков. И тогда тело из одного языка будет состоять. Какой смысл в этом? Это вот весь контекст 12 главы говорит против этого, да? То есть если мы посмотрим на контекст, и даже вот здесь вот, все ли учителя, все ли говорят языками? То есть пусть вас никто не смущает, этот хороший дар, но не обязательно, что он у каждого должен быть. Но все мы крещены Духом Святым в одно тело, в тело Христово. Мы принадлежим Христу и имеем, каждый из нас имеет свой дар и свое назначение. Дары – это здорово. Вот. И мы должны идти вот этим вот путем тоже, уповая вот на эти сверхъестественные дары, ну, они все сверхъестественные дары, на духовные дары уповая, не просто своими силами служа, раскрывать свои дары, ревновать о своих дарах, развивать и даже ревнуть о дарах больших. Мы можем молиться о других дарах или для своей жизни, или для жизни церкви, да. Павел к этому призывает, вот идти таким путем, не быть в неведении о духовных дарах, а не для нас. У каждого есть дар. У каждого есть дар. Может быть, он не раскрыт, но неважно, не переживайте. Если вы верующий, у вас есть дар, и рано или поздно, да, вы будете проявлять его, использовать его и видеть его, да. Вот, но есть еще путь превосходнейший. Духовные дары, исцеление, чудеса. Ну так здорово, пророчество. Ну что может быть лучше, да? Есть еще путь превосходный. Об этом в следующий раз.